Это программа «Вера. События. Люди». В студии Валерия Шереметьева. Здравствуйте. Главная тема выпуска. Однажды, встретившись с Богом, человек меняет всю свою жизнь. На 10-й праздник Встретения Господня отметила церковь на минувшей неделе. Давид Оба. Праздничный концерт, посвященный святому царю Давиду IV, состоялся в Донской столице. Музыка, живопись, иконы, скульптуры и многое другое. Третий Сретенский вечер искусств прошел в Ростове-на-Дону. Сретение – встреча с Господом. Старец Симеон и пророчица Анна оставили свои имена в Священном Писании, потому что дали нам пример, как принять Господа с чистым и открытым сердцем. Сретение – это не просто день из далекой новозаветной истории. Хотя бы раз в жизни любой человек оказывается в Доме Божьем, в храме. И там с каждым происходит его личное сретение – встреча со Христом. На минувшей неделе наша съемочная группа побывала в Сретенском храме Донской столицы и узнала его историю.
Прекрасна Донская земля, хлебосольная, радостная, солнечная, но вот сохранившихся храмов на ней осталось не так много. Здесь они не просто закрывались, а разрушались до основания, поэтому особо дороги сердцу оставшиеся. Они – часть нашей истории, не прошедшей, а принятой сегодня теми, для кого есть церковь, приход и совместная молитва.
В 1743 году начинается история так называемого Рогового стана. Жители этого села, впоследствии разросшиеся до станицы, принимают решение в 1776 году о строительстве первой Сретенской церкви, которая просуществовала практически век.
Сретение – особый праздник. Это не просто встреча Ветхого и Нового Завета. Это осознание, сколь велика тайна Боговоплощения и как безмерна любовь Бога к человеку.
У каждого из нас есть, была, надеюсь, была. А у кого не было, я очень надеюсь, что будет эта встреча с Богом. Потому что, встретившись с Богом единожды, человек изменяет всю свою жизнь. Она настолько запечатлевается в сердце, в уме, в сознании, в душе, в памяти, что бы человек ни делал, каким бы видом деятельности он ни занимался, встреча с Богом будет постоянно пред его глазами.
Оттого и храм был не один, и не коснулось его разрушения.
Этап строительства и впоследствии перестройки первого храма заканчивается спустя практически век после своего строительства. В 1830 году была перестроена вновь храм Сретения Господня, и в таком виде она просуществовала до начала 20 века. В 1902 году начинается строительство уже третьей церкви Сретения Господня, которая и существует до нынешнего времени. Храм просуществовал в неизменном виде до 1935 года. В этом году он был закрыт, и на протяжении своего закрытия храм подвергся поруганию, был уничтожен исторический иконостас, колокольня и два главка над двумя пределами в честь святителя Николая и в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость.
Вера, пока она не оскудевает, у Бога возможно все, и людям удавалось то, что выше их сил.
Уже в 1942 году начинается первая попытка восстановления, реставрации. И начиная с 1942 года по сегодняшний день службы продолжаются постоянно. Местный житель на свой страх и риск открывает этот храм. Появляется как раз-таки первый настоятель после разрушения, частичного разрушения храма. И местные жители снова показывают то чудо веры. Жители единодушно принимают решение и все прилагают все свои силы для того, чтобы создать иконостас для храма Сретения Господня. И по возможности, конечно, восстанавливают и роспись, занимаются поновлением, что, в общем-то, очень специфически и уникально. Почему? Потому что страна находится не просто в военном положении, а находится в состоянии Отечественной войны.
Несмотря на все те испытания, которые выпали на долю ростовчан во время оккупации, храм был восстановлен. И как не любить его теперь, как не стремиться побывать на престольном празднике и порадоваться тому, что вновь звонят в колокола на восстановленной колокольне, что все благоукрашается руками детей и внуков, тех, кто когда-то здесь вымаливал долгожданную победу, оплакивал погибших и учился всю свою жизнь вверять Богу и принимать от Него не только радости, но и испытания с благодарностью. Марьяна Баштовая, Виктория Чесникова, Евгений Смирнов, Дмитрий Никулин. О вере, событиях, людях.
Великий пост предваряет подготовительные воскресенья и седмицы. Порядок службы этих недель самого Великого Поста изложен в постной триоде. Она начинается с недели о мытаре и фарисее и заканчивается в Великую Субботу, охватывая 70-дневный период. Ежегодно накануне Великого Поста Святая Церковь предупреждает нас о тяжелейшей духовной болезни, предлагая в Святом Евангелии чтение притчи Господней о мытаре и фарисее. Эту притчу Господь не случайно рассказал своим ученикам, давая пример подлинного смирения, а Церковь приводит ее накануне Святого Поста первой и основополагающей, как некий урок, который нам надлежит вынести в течение всего поста. Евангельские фарисеи и мытарь заставляют нас сегодня заглянуть в свое сердце и увидеть в нем или фарисейское «я не таков, как прочие человецы», или, узрев там бездну греха, склониться перед Богом с мытаревым смирением в покаянии. По словам владыки Меркурия, важно понять, что без помощи Божией, без его любви, поддержки, милости человек ничего не сможет изменить в своей жизни.
И поститься будем, и милостыню давать, и одежды одевать темные, и делать помраченные лица, и класть поклоны, но в душе будет пусто и безотрадно, потому что там нет присутствие Бога. А если найдем первопричину и сможем ее с Божьей помощью искоренить, вылечить, уврачевать через чувство покаяния, то этот великий самообман духовный пройдет в нашей жизни, и мы сможем так же, как мытарь, призвать милость Божию к себе, призвать его человеколюбие, его милосердие, его снисходительность, его любовь к нам и сказать: «Будь милости к нам грешным, не оставляй нас». И эти слова молитвы, произнесенные от чистого сердца, смогут привлечь в нашу душу то духовное, божественное содержание, к которому мы будем стремиться в течение всего поста.
Выстраивание общего единого православного свидетельства в регионе, выработка механизма сотрудничества отделов трех епархий Донской митрополии. Такова главная повестка дня заседания архиерейского совета Донской митрополии. Оно состоялось на минувшей неделе в Свято-Иверском женском монастыре Ростова и прошло под председательством митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. Руководители отделов религиозного образования и информационного Волгодонской, Ростовской и Шахтинской епархии выступили с докладами о деятельности веренных им подразделений, отдельно остановившись на тех направлениях совместной работы, которые позволяют укрепить взаимодействие между отделами. А сейчас мы передаем слово нашим коллегам из Шахтинской епархии.
В наше время среди множества менеджеров, маркетологов, финансистов и экономистов довольно редко встретить профессию, прошедшую через века. Пожалуй, самое интересное – звонарь. Знакомьтесь, это Валерий Новицкий, в его ведомстве главная колокольня Шахтинской епархии. Больше сотни ступенек и несколько пролетов вверх – вот путь, который может проделать Валерий с закрытыми глазами в любую погоду. Главный звонарь в епархии – почетно и ответственно. Несмотря на колоссальный опыт, перед походом на звонницу Валерий иногда все же любит пролистать нотную грамоту. Поэтому мы с легкостью застали его в церковной библиотеке.
Звонарь – это как бы проводник с небес до храма. То есть мы призываем Божию силу духовную. И через нас, когда мы начинаем оповещать о звоне, начале службы, проходит вот это все. Мы это ощущаем очень сильно. Понимаете? И вот эта духовная сила, которая как бы через нас идет, она и идет и в исполнение. То есть стараюсь я лучше звонить, особенно на большие праздники. Мне очень понравилось это на Рождество ночью. Звон колокольный хороший был.
В выборе сегодняшней профессии Валерию помогло любимое увлечение.
Пришел к этому очень рано, еще в 70-х годах, наверное, из-за того, что стал играть на барабанах. Вот, и стал играть на барабанах в ансамблях, исполнять песни и так далее и тому подобное. Потом поступил в музыкальное училище и опять-таки на ударных инструментах учился играть уже профессионально. И потом в конце 90-х годов, значит, я поступил на служение к отцу Георгию Смаркалову. И вдруг видел колокола. А оказалось, что колокола – это родные, родственные инструменты барабанов. И здесь мне обучаться практически не нужно было, потому что я уже ощущал, что как и с чего начинать.
Слезы от холодного ветра, два свитера и куртка. Вот далеко не полный список обязательных сложностей перед походом на колокольню. Многие спросят, зачем такие жертвы? Валерий всегда достанет из кармана иконку святого Павлина, покровителя звонарей, и без раздумья ответит.
Когда мы заканчиваем колокольный звон, спускаемся с колокольни, и нам нужно где-то хотя бы минут 10 посидеть, отдохнуть, потому что мы очень сильно, как бы у нас идет такое расслабление какое-то духовное. Во-первых, ни о чем не хочется думать вообще, мысли все дурные вылетают. И хочется просто расслабиться, отдохнуть, как бы, понимаете, это не передать, это что-то, чувствуешь, что через тебя что-то прошло, что-то как бы осенило. Вот немножко как бы приходим еще в себя.
Если в городе Шахты среди дел, забот и суеты вы услышали колокольный перезвон, знаете, где-то на звоннице сейчас дарит свое творчество Валерий Новицкий.
Молодежь, свобода и ответственность. Сретенская научно-практическая конференция под таким названием состоялась в городе Шахты. Она прошла в Институте сферы обслуживания и предпринимательства. В работе конференции приняли участие священнослужители, преподаватели кафедры, представители общественного совета при Главном управлении МВД России по Ростовской области, молодежный совет Шахтинской епархии и студенты вуза. Организаторами форума выступили сотрудники кафедры православная культура и теология при институте. В ходе конференции обсуждались социальные проблемы молодежи, вопросы участия молодежи в социальных проектах церкви, духовной безопасности в сети интернет и многое другое. За активное участие в работе конференции студенты были поощрены молодежным отделом Шахтинской епархии.
14 февраля – день освобождения города Ростова-на-Дону от гитлеровской оккупации. Торжественная церемония возложения цветов и венков мемориальному комплексу «Павшим воинам» прошла в сквере имени Фрунзе. В ней приняли участие представители общественности, городской и областной власти, Южного военного округа, Совета ветеранов, духовенства.
76 лет Донская земля живет мирной трудовой жизнью, бережно сохраняя память о великом горе фашистского нашествия и о подвиге героев-освободителей. Ростов в планах гитлеровских стратегов имел особое значение. Ворота на Кавказ открывали путь к бакинской нефти, кубанской пшенице, донецкому углю и руде. Захват и оккупация Ростова – стратегическая цель, для решения которой были брошены отборные силы боевой техники и живой силы фашистской армады. Донская столица героически сопротивлялась врагу. Десятки тысяч горожан и жителей окрестных станиц ушли на фронт. Четырежды Ростов становился ареной ожесточенных боев. Дважды город был оккупирован немецкими войсками. Первая оккупация Ростова осенью 1941 года была недолгой. Гитлеровцы хозяйничали в городе одну неделю. 7 дней кровавых расстрелов мирных жителей, грабежей и разрушений. 28 ноября 1941 года советские войска под командованием маршала Тимошенко смогли освободить Ростов-на-Дону. И это стало первой масштабной победой Красной Армии на начальном этапе Великой Отечественной войны. В июле 1942 года Германия развернула массированное наступление на Кубань и Кавказ. В Ростов-на-Дону вошли части 17-й гитлеровской армии Вермахта, и город вновь оказался в оккупации, которая на этот раз растянулась на многие месяцы. Окончательное освобождение Ростова произошло 14 февраля 1943 года, через 12 дней после Великой Победы под Сталинградом. В город вошли войска Южного фронта под командованием генерал-полковника Малиновского. Путь к свободе начался 7 февраля, когда войска 28-й армии под командованием генерала Герасименко вошли в город Батайск и начали форсировать реку Дон с юга. 14 февраля части 28-й и 51-й армии окончательно освободили Ростов от фашистских оккупантов. Прошло уже 76 лет с того великого дня. Наш прекрасный южный город залечил кровавые раны войны, но в сердце живет память о тех, кто подарил нам мир. Ибо без этой скорбной, но величественной памяти ничто не имеет смысла. Марьяна Баштовая, Николай Болдырев, Александр Айдаров. Вера, события, люди.
Святой царь Давид IV – строитель, один из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии. За время своего 36-летнего царствования он объединил страну, сделал ее сильной и независимой, реорганизовал структуру управления государством, создал регулярную армию. Праздник Давид Оба считается одним из главных для грузинского народа. В Донской столице он ежегодно отмечается с большим размахом. На концерте, прошедшем в конгресс-холле ДГТУ, выступили творческие коллективы – танцоры, певцы и музыканты. Нашей съемочной группе посчастливилось окунуться в мир грузинской культуры.
На Донской земле по переписи населения 2012 года проживает больше 8 тысяч грузин. Вот. На сегодняшний день активной частью диаспоры является, наверное, процентов 20-25 от общего числа. Вот. Мы часто проводим национальные праздники. Ну, конечно же, главным праздником, как вы уже знаете, является праздник Давид Оба, который отмечается православной церковью 8 февраля. А вот в следующие выходные мы отмечаем его большим концертом, где хочу подчеркнуть, что участвуют только лишь ансамбли диаспоры и певцы, которые тоже являются членами нашей организации. Мы специально не приглашаем профессиональных певцов и танцоров, так как хотим показать народу, хотим показать землякам то, чем занимается в течение года диаспора.
Очень важно, что православие, объединяющее русские и грузинские народы, активнейшим образом национально-культурная автономия делает все возможное для того, чтобы строился храм. Построен нулевой цикл. В 19 году представители землячества, национально-культурной автономии приступят строительству самого храма. И я думаю, что через непродолжительное время с Божьей помощью красавец храм, посвященный святой равноапостольной Нине, будет украшать как прекрасное сооружение архитектурное и духовный центр нашу столицу, город Ростов-на-Дону. За это тоже огромные слова благодарности.
Для тех людей, которые сегодня исповедуют православие. И святой Давид помогает нам строить, и, как сказал Игорь Александрович, у нас есть возможность в этом году продолжить строительство нашего храма. Я прошу вас, всех присутствующих здесь, всех друзей, кто нам помогает, а нам помогают наши земляки из разных других городов тоже, это и Краснодар, это и Москва, Ставрополье, Краснодар. Со всех сторон принимают активное участие наши земляки, которые помогают нам и вносят вклад для строительства нашего храма. Храм надо обязательно построить. И у нас есть уже поддержка даже некоторых друзей наших, которые готовы сегодня и строительным материалом помогать, и цемент, и много-много того, чего необходимо для того, чтобы построили этот великолепный храм. Как сказал Игорь Александрович, он смотрится здесь великолепно, и надеюсь, что в ближайшее время мы примем это решение. Дорогие друзья, я хочу вам передать огромный привет митрополита Ростовского Новочеркасского Меркурия, который сказал, что и принес извинения, что 27 числа хотел быть с нами, но не смог, он был в Москве. Но пообещал нам всем, и я вас сегодня уже приглашаю, 6 мая, это День Святого Георгия, прийти и вместе с вами послужить. И благословить строительство нашего храма и продолжение этого строительства.
Конечно, это чудесный храм. Совсем недавно престольный день был отмечен митрополитом. Всегда очень чутко относится к строительству не только, конечно, грузинского храма, но в частности на крайнем нашем совещании владыка очень большое внимание уделял строительству храма равнопостольной Анины, потому что он понимает значимость и необходимость завершение его строительства, потому что это будет таким неким объединяющим началом всех грузин, проживающих на территории Ростовской области. И, как вы сегодня, Виссарион Чукоевич, сказал о том, что в строительстве этого храма участвуют люди даже за пределами Ростовской области.
Праздник Давид Тоба стал очень заметным событием в жизни города, ну и, конечно, в жизни православных христиан города Ростова-на-Дону. Вот грузинской диаспоре удалось вот за 6 лет существования прихода равнопостольной Анины присоединиться к Грузии, вот, знаете, привлечь внимание города, населения вот к этому храму и к православию Грузии. Этот храм как бы стал средоточием духовной жизни грузин, грузинской диаспоры. Ну и, конечно, обязательно нужно сказать слава благодарности нашему архиерею, митрополиту, который принял решение, благословил создание вот нового прихода. Это уникальный приход, потому что впервые на Донской земле возник храм именно равнопостольной Анины, просветительницы Грузии. Да, он имеет такую непривычную архитектуру, да, как первые годы ростовчане немножко так осторожно смотрели в сторону грузинского храма. Было такое мнение, что какие-то сектанты, что-то православный храм или неправославный. Но вы знаете, сейчас его полюбили, вот жители ближайших микрорайонов с удовольствием ходят в этот храм, приход растет. И знаете, такое ощущение, я скажу, как из этого храма, как будто равнопостная Нина пришла с проповедью вот на Донскую землю. Она рассказывает о Грузии, об этой чудесной стране, о православии в Грузии. Ведь на 500 лет раньше Грузия приняла христианскую веру.
Музыка, живопись, иконы, скульптуры и многое другое. Третий Сретенский вечер искусств состоялся в Донской столице. Он прошел в ростовском храме 40 севастийских мучеников и собрал большое количество молодежи. Узнаем, как это было.
Это Сретенский вечер искусства. Это вечер, посвященный различным видам творчества, православного, неправославного, христианского. В общем, это то мероприятие, где люди могут выразить свое отношение к Богу через искусство. Это цикл мини-лекций на различные темы, от музыки, изображения, иконы, до различных проявлений философской мысли.
Для меня половина тем я в первый раз слышу, вижу, хотя человек опытный, много чего делающий, знающий, то есть много открываешь по музыкальной, да, там эстетике, в том числе и храмовому пению, там и вообще просто по фотографии, по иконописи, по новым тенденциям в искусстве, это очень здорово. И главное, что здесь не только батюшки, люди верующие, да, приходят, и просто люди, которым интересно искусство, они приобщаются, в том числе и вот в церковном, в религиозном аспекте, начинается вот этот замечательный диалог. На самом деле не хватает не столько выставок таковых, не хватает всегда диалога. У меня сегодня лекция будет посвящена как раз-таки диалогу, который вот всегда великим культурам был свойственным, и древним грекам, как ценились философы, поэты, то есть там Рим, это было очень важно. Сейчас ценятся немножко другие ценности, да, все больше там кто побогаче, там, кто в тренде, у кого больше лайков. Но на самом деле это все глупости. Надо встречаться, нужно общаться. И если вот этот пласт возродится в Ростове, именно вопрос диалога, самообразования, каких-то очень крутых, прикладных, творческих вещей, культура необыкновенно просто обогатится. И эти встречи, первое вот это зерно мощнейшее, горчичное, из которого вырастет огромное-огромное дерево.
Я пришел сюда, потому что это прекрасная альтернатива губительным, скажем так, привычкам каким-то, времяпрепровождению, например. Можно провести время в компании единомышленников, таких же верующих, как и ты, что-то узнать из искусства, не только из церковного, но и из светского, на достаточно высоком уровне. И можно попить чай.
Мне очень приятно сегодня находиться на настоящем вечере искусств, потому что настоящее искусство, чтобы понимать, не надо никаких ни специальных навыков, ни специального образования. Настоящее искусство любой человек чувствует сердцем. И это то, что можно отличить настоящие ценности от навязанных. Поэтому мне бы хотелось, чтобы и наша епархия возобновила проводить те сретенские чтения, которые у нас были, да, когда приглашали очень интересных людей, которые выступали, собирали молодежь среди всех вузов, среди колледжей, школьников. Это было по-настоящему, это было интересно.
Моя лекция посвящена теме христианских символов, пейзажи. Для меня сама это очень интересная тема, поскольку я пишу картины, и я старалась все переосмыслить так, чтобы было легче передать это другим. Здесь представлено очень много других интересных лекций, иконы, картины. И я очень благодарна за организацию такого вечера и надеюсь, что эта традиция продолжится.
Мы живем нашей культуре православной. И порой не замечаем, что вся наша жизнь христианская, богослужебная, окружена произведениями искусства, божественного искусства. Да, еще Павел Флоренский говорил, что главный критерий истинной церковности – это красота. Вот. И входя в храм, ты наблюдаешь, во-первых, сам храм. Это произведение искусства, это купола, направленные к небу, это иконостас, это иконопись, это богослужебные тексты, которые восхваляют Творца.
В Ростове-на-Дону состоится открытый показ фильмов о подвижниках Русской Православной Церкви. 25 февраля в Доме кино зрители смогут увидеть две картины. «Образ Буди верным» – фильм, посвященный удивительной личности донского подвижника благочестия, протоиерея Иоанна Домовского. И «Человек милости» – фильм, приуроченный к 120-летию со дня рождения одного из выдающихся иерархов Русской Православной Церкви 20 века – митрополита Иоанна Разумова. Начало в 17 часов. Вход свободный. А я на этом с вами прощаюсь. В студии была Валерия Шереметьева. Всего доброго и до встречи.